Глава 22. Приключения милиционера Свистулькина. Читатели, наверное, помнят, что после того, как в милиции случился обвал, милиционер Свистулькин сначала побежал за Незнайкой, но, почувствовав, что голова у него очень болит, прекратил погоню и пошел домой. Почему он решил пойти именно домой, а не в милицию, где его ждал милиционер Караулькин, это пока еще в точности не установлено. Неизвестно также, почему он не пошел в больницу к врачу. Возможно, это объясняется тем, что его голова, ушибленная кирпичом, уже не могла так хорошо соображать, как было надо. Одним словом, милиционер Свистулькин направил, как говорится, свои стопы к дому. А жил он неподалеку, на Макаронной улице, и поэтому ему не к чему было ехать на автомобиле или автобусе. Добравшись до Макаронной улицы и пройдя по ней два квартала, он очутился возле своего дома. Все было бы вполне благополучно, если бы с ним не случилось тут еще одно непредвиденное происшествие. Дом, в котором жил Свистулькин, был не простой, а вращающийся башенного типа, то есть из тех домов, которые построил архитектор Верти Бутылкин. В доме этом со всех четырех сторон имелось четыре подъезда. Если бы дом стоял неподвижно, то можно было бы сказать, что эти подъезды были обращены на все четыре стороны света, то есть на север, юг, восток и запад. Но так как дом непрерывно вращался, то невозможно было определить, в какую сторону был обращен тот или иной подъезд. Милиционер Свистулькин обычно возвращался с работы в один и тот же час. Как раз в это время его подъезд всегда был повернут к Макаронной улице. Однако на этот раз Свистулькин пришел на целый час раньше, когда к Макаронной улице был обращен другой подъезд. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Свистулькин вошел в чужой подъезд, поднялся, как обычно, на лифте на четвертый этаж и вошел в чужую квартиру. В квартире хозяев не оказалось, поэтому никто не указал Свистулькину на его ошибку. Правда, Свистулькин был несколько удивлен тем, что мебель в квартире была не совсем такая, как раньше. Но поскольку у него очень болела голова, то он не стал над этим раздумывать, а поскорее разделся, лег в постель и заснул, как убитый. Неизвестно, то ли от удара по голове кирпичом, то ли по какой другой причине, но на Свистулькина напала страшная сонливость, и он проспал весь день, всю ночь и почти все следующее утро. Точнее говоря, он заснул в 10 часов утра, а проснулся на следующий день в 11, проспав таким образом 25 часов подряд, то есть целые сутки и еще час в придачу. Если бы Свистулькин заснул в своей квартире, где его могли сразу найти, то ничего особенного не случилось бы, но он спал в чужом помещении, где никто не думал его искать, и из-за этого произошел большой переполох. Когда в милиции случился обвал, милиционер Караулькин услыхал шум и, прекратив наблюдение за телевизионными экранами, бросился в соседнюю комнату. Увидев происшедшую катастрофу, он немедленно побежал на улицу и, созвав прохожих, принялся с их помощью растаскивать обломки обвалившихся стен и потолка. Все работали, не жалея сил, но это не принесло никаких результатов, поскольку ни задержанного Незнайки, ни Свистулькина под обломками обнаружено не было, а была обнаружена только каска Свистулькина. Это несколько успокоило милиционера Караулькина, и он решил, что Незнайка успел убежать, а милиционер Свистулькин бросился за ним в погонь. Время, однако, шло, а Свистулькин не возвращался. Караулькин внимательно смотрел на все свои телевизионные экраны, надеясь увидеть на какой-нибудь из улиц Свистулькина, но, как известно, читателю Свистулькин в это время уже спал безмятежно в чужой постели и ни на одном экране не мог быть виден. Скоро в отделение милиции явились для несения службы два новых милиционера – Каскин и Палочкин. Милиционер Караулькин сдал им дежурство и, рассказав о случившемся происшествии, занялся розысками Свистулькина. Полагая, что Свистулькин мог пойти домой, он первым делом позвонил ему по телефону, но так как к телефону никто не подошел, то Караулькин сам отправился к нему на дом. Как и следовало ожидать, дома он никого не обнаружил и, вернувшись к себе домой, принялся звонить во все больницы. Из всех больниц ему отвечали, что милиционер Свистулькин к ним на излечение не поступал. Тогда он принялся звонить во все другие отделения милиции города с просьбой помочь ему отыскать Свистулькина. Все отделения милиции горячо откликнулись на этот призыв, и скоро целая сотня милиционеров рыскала по всему городу, стараясь отыскать Свистулькина. Милиционер Караулькин через каждые полчаса наведывался к нему домой. Весь остаток дня и всю ночь он звонил в больницы и надоел всем докторам хуже горькой редьки. Несмотря на непрерывные поиски, милиционер Свистулькин нигде обнаружен не был, и наутро во всех газетах было напечатано сообщение об этом новом таинственном исчезновении. Если бы милиционер Свистулькин, проснувшись утром, прочитал газеты, то сам был бы несказанно удивлен тем шумом, который поднялся вокруг его имени. Однако Свистулькин никаких газет в этот день не читал, а следовательно не мог знать, что в них печаталось. Проснувшись на следующий день, он взглянул на часы и увидел, что стрелка показывала 11 часов. Вспомнив, что часы показывали 10, когда он лег в постель, Свистулькин решил, что проспал всего лишь час, а не все 25. Таким образом, он даже не заметил, что уже наступил другой день. Голова у него все еще побаливала, и вдобавок ему зверски хотелось есть, что, конечно, было неудивительно, поскольку он целые сутки проспал и за это время совсем ничего не ел. Отправившись на кухню, которая имела точно такое же устройство, как и в его квартире, милиционер Свистулькин подошел к небольшой дверце в стене и начал нажимать имевшиеся по бокам кнопки, возле которых были сделаны надписи «Суп», «Каша», «Кисель», «Компот», «Хлеб», «Пироги», «Вермишель», «Чай», «Кофе» и разные другие. Открыв после этого дверцу, за которой не обнаружилось ничего, кроме четырехугольного отверстия, милиционер Свистулькин сел на стул и стал ждать. Минуты через две или три сквозь имевшуюся внизу дыру поднялась небольшая кабина так называемого кухонного лифта. Эта кабина была выкрашена белой эмалевой краской и своим внешним видом напоминала холодильник. Открыв дверцы кабины, Свистулькин принялся вынимать из нее тарелки с супом, кашей, киселем, сковородку с пудингом, кофейник, сахарницу, тарелку с пирогами и нарезанным хлебом и прочее. Поставив все это перед собой на столе, он принялся с аппетитом завтракать. Подобные кухонные лифты имелись во многих домах солнечного города. Они доставляли завтраки, обеды и ужины прямо в квартиры жильцов из имевшихся внизу столовых. Нужно сказать, однако, что жители солнечного города редко пользовались возможностью принимать пищу дома, так как они больше любили питаться в столовых, где было значительно веселей. Там еду подавали обыкновенные малыши и малышки, с которыми можно было поговорить, пошутить, посмеяться. Здесь же еда подавалась при помощи лифта, с которым шутить, как известно, не станешь. Все же в случае надобности каждый мог пообедать дома, хотя и без таких приятностей и удобств, как в столовой. Основательно подзакусив, милиционер Свистулькин снова забрался в постель и решил поспать еще чуточку. Он ведь считал, что до обеда проспал всего час, а это совсем немножко. Как бы там ни было, но он снова заснул и, возможно, проспал бы до следующего утра, если бы в полночь его не разбудили вернувшиеся хозяева квартиры. В этой квартире, как выяснилось впоследствии, жили два друга – Шутила и Коржик. Шутила прославился тем, что очень любил шутить. Самая любимая его шутка заключалась в том, что он чуть ли не после каждого слова прибавлял «не будь я Шутила», честное слово. Что касается Коржика, то он ничем не прославился. Они оба работали шоферами на конфетной фабрике, развозили конфеты по магазинам и очень между собой дружили. В тот день, когда милиционер Свистулькин по ошибке попал в их квартиру, Шутила и Коржик не ночевали дома, так как после работы поехали к своему приятелю Клюшкину на новоселье, празднование которого затянулось на всю ночь. Утром они поехали прямо на свою конфетную фабрику, а после обеда отправились на новоселье к другому своему приятелю, Фляшкину. Здесь празднование новоселья тоже было рассчитано до утра, но наши друзья уже провели одну ночь без сна, поэтому Фляшкин сделал для них снисхождение и отпустил домой пораньше, то есть часов в 11 вечера. 11 часов вечера тоже времени раннее. К тому же наши приятели не сразу попали домой, а сначала угодили в отделение милиции, где дежурный милиционер читал Коржику 20-минутную нотацию за то, что он нарушил правила уличного движения. Словом, домой они явились, когда была глубокая ночь. Все же, как тот, так и другой, были довольны достигнутыми результатами, и Шутило сказал: «Вот мы и домой добрались, не будь я Шутило, честное слово. Теперь надо поужинать, да поскорее спать». «Что верно, то верно», — согласился Зеваева весь рот Коржик. «В гостях сколько не ешь, а дома подзаправиться не мешает». Два друга пошли прямо на кухню и принялись нажимать кнопки у дверцы кухонного лифта. Через несколько минут они уже сидели за столом и ужинали. Челюсти у них двигались лениво, как бы по обязанности, глаза сами собой закрывались, но все же они оба непрерывно о чем-то болтали заплетающимися языками. Наконец Шутило наелся и, не говоря больше ни слова, встал из-за стола и отправился спать. Войдя в комнату, он потушил электричество, после чего разделся и лег в постель. Вслед за ним пришел Коржик. Увидев, что Шутило уже погасил свет, он добрался в темноте до своей кровати, разделся и уже хотел лечь, но, протянув руку, почувствовал, что на постели кто-то лежит. Коржик решил, что это Шутило лег по ошибке на его кровать, и со смехом сказал: «Что за шуточки? Ты чего забрался в мою постель? Что ты там говоришь? Не будь я Шутило», — отозвался со своей кровати Шутило. «Как что?» — удивился, оборачиваясь, Коржик. «Ты где?» «Здесь я, не будь я Шутило». «Где же мне еще быть?» Услышав, что Шутило отозвался совсем с другой стороны, Коржик снова протянул в темноте руку и ощупал грудь лежавшего на кровати Свистулькина, который спал так крепко, что даже не пошевелился. «Ты знаешь, а у меня здесь уже кто-то лежит», — сказал Коржик. «Кто же это?» — удивился Шутило. Коржик ощупал в темноте шею спящего Свистулькина, потом лицо, нос, лоб, волосы. Шут его знает. «Чья-то голова с волосами», — сказал он, разводя в недоумении руками. «Вот те раз», — рассмеялся Шутило. Нужно сказать, что Шутило и Коржик не очень испугались, обнаружив у себя в доме постороннего коротышку. Можно даже сказать, что они вовсе не испугались. Дело в том, что в солнечном городе уже давно не было никаких случаев воровства или хулиганства. Все коротышки жили между собой очень мирно, и никому не могло прийти в голову забраться в чужую квартиру с какой-нибудь нехорошей целью. «Честное слово, не будь я Шутило, тут просто вышло какое-то недоразумение», — сказал, не переставая смеяться, Шутило. «Знаешь, наверное, кто-нибудь из наших приятелей зашел, когда нас не было. Ждал-ждал, потом ему надоело ждать, он и заснул случайно», — высказал предположение Коржик. «Правильно», — обрадовался Шутило. «Ну-ка, зажги свет». Коржик включил электричество. Оба приятеля подошли к кровати и принялись разглядывать Свистулькина, который продолжал, как ни в чем не бывало, спать. «Кто же это? Ты его знаешь?» — спросил Коржик. «Первый раз вижу. Не будь я Шутило». «Тьфу!» — плюнул с досадой Коржик. «Я тоже впервые вижу. Главное, спит, как у себя дома». «Это подозрительно, Коржик, честное слово. Не будь я Шутило, если мы с тобой не залезли по ошибке в чужую квартиру. Надо удирать поскорей, пока он не проснулся». Коржик уже хотел удирать, но, оглядевшись, сказал: «Нет, по-моему, это наша квартира. Надо разбудить его и спросить, как он сюда попал». Шутило принялся трясти за плечо Свистулькина. Наконец Свистулькин проснулся. «Как вы сюда попали?» — спросил он с недоумением, глядя на Шутилу и Коржика, которые стояли перед ним в одном нижнем белье. «Мы?» — растерялся Шутило. «Слышишь, Коржик?» «Это как это?» «То есть так, не будь я Шутило. Он спрашивает, как мы сюда попали». «Нет, это мы вас хотели спросить, как вы сюда попали?» «Я?» — как всегда пожал плечами Свистулькин. «Как всегда?» — воскликнул Шутило. «По-вашему, вы где находитесь?» «У себя дома. Где же еще?» «Вот так номер, не будь я Шутило. Слушай, Коржик, он говорит, что он у себя дома. А мы с тобой где?» «Да, правда», — вмешался в разговор Коржик. «А вот мы с ним тогда, по-вашему, где, а?» «Ну и вы у меня дома». «Ишь ты! А вы в этом уверены?» Свистулькин огляделся по сторонам и от изумления даже привстал на постели. «Слушайте», — сказал наконец он, — «как я сюда попал?» «Ах, чтоб тебя не будь я Шутило, честное слово! Да ведь мы сами уже полчаса добиваемся от вас, как вы попали сюда», — сказал Шутило. Убедившись, что вся путаница произошла не по его вине, Свистулькин очень смутился и пробормотал. «Извините, друзья, прошу прощения. Теперь я вижу, что по ошибке попал в чужую квартиру. То-то я гляжу, что здесь мебель словно бы не такая, как у меня. Да и обои на стенах не те. У меня желтые, тьфу, а здесь какие-то синие». С этими словами Свистулькин вылез из-под одеяла и направился к двери. «Постойте-ка», — остановил его Коржик. «Вы хоть оденьтесь сначала». «Ах да, извините», — смущенно забормотал Свистулькин и, вернувшись, принялся одеваться. Он очень спешил, и поэтому у него все получалось не так, как надо. Галстук он надел наизнанку, чулки перепутал, правая нога у него никак не хотела пролезать в штанину, поэтому он долго скакал по всей комнате на левой ноге, под конец налетел на цветочный горшок с маргаритками и разбил его вдребезги. Кончилось тем, что он напялил на себя по рассеянности куртку Коржика и ушел в ней. В ту ночь Шутило и Коржик легли спать совсем поздно, и только на следующее утро Коржик обнаружил пропажу своей куртки. Правда, у него осталась куртка Свистулькина. Но беда была в том, что вместе с курткой пропало Коржиково удостоверение на право вождения автомобиля, которое лежало у него в боковом кармане. К несчастью, оба приятеля не спросили ни имени, ни адреса Свистулькина, и теперь не знали, где его искать. Шутило сказал, что беда поправима, так как когда этот рассеянный коротышка, то есть Свистулькин, обнаружит у себя в кармане чужое удостоверение, он поймет, что надел не свою куртку и принесет удостоверение вместе с курткой обратно. Услышав это, Коржик немножечко успокоился. Однако в дальнейшем все пошло вовсе не так, как предполагал Шутило, потому что приключения Свистулькина на этом не кончились. Они, возможно, и кончились бы, если бы в дело не вмешались Калигула, Брыкун и Пегасик. С тех пор, как эти три личности были превращены в коротышек, они бестолку слонялись по улицам и, в конце концов, сошлись в одном месте. Эта неожиданная встреча ознаменовалась бурным проявлением радости. Калигула не мог удержаться от смеха, глядя на Брыкуна и Пегасика, а Брыкун и Пегасик громко ржали, глядя на Калигулу. Все трое сразу узнали друг друга. Несмотря на происшедшую в них перемену, что-то от прежнего вида сохранилось в каждом из них, и как раз это обстоятельство очень смешило их. Насмеявшись досыта, Калигула сказал: «Вот что, друзья, нам надо отметить нашу встречу чем-нибудь сногсшибательным, чтоб хорошенько запомнилось». Все трое глубоко задумались и думали до полуночи. Сначала никто ничего дельного придумать не мог, но потом Пегасик сказал: «По-моему, самое сногсшибательное будет, если мы протянем поперек тротуара веревку, чтобы все спотыкались и падали». «Ты гений», — одобрил Пегасика Калигула. Раздобыв где-то веревку, друзья протянули ее поперек тротуара в том месте, где было потемней, и поскорее ушли, опасаясь, как бы кто-нибудь не надавал им по шее за такое мероприятие. Это случилось на Макаронной улице, недалеко от дома, где жили Шутило и Коржик, как раз в тот вечер, когда они застали у себя в квартире заснувшего милиционера Свистулькина. А теперь слушайте, что было дальше. Выйдя от Шутилы и Коржика, милиционер Свистулькин зашагал по улице, с недоумением оглядываясь по сторонам и не понимая, где он находится. Спустя некоторое время он разобрал, что идет по Макаронной улице, но не в направлении к своему дому, а в противоположную сторону. Он уже хотел повернуть обратно, но решил немножечко прогуляться и подышать свежим воздухом. Это решение оказалось для него роковым. Не успел он сделать и 10 шагов, как споткнулся о натянутую поперек тротуара веревку и полетел с ног. Падая, он сильно ушибся о тротуар лбом и остался лежать неподвижно. Никто не знает, сколько времени пролежал бы потерявший сознание Свистулькин, если бы в это время по Макаронной улице не проезжала на своем автомобиле малышка Маковка. Увидев неподвижно лежавшего посреди тротуара Свистулькина, Маковка остановила машину и, убедившись, что Свистулькин нуждается в немедленной медицинской помощи, поскорее втащила его в машину, что для такой крошки, как она, было довольно трудно, и повезла в больницу. В больнице Свистулькина моментально раздели и положили на койку. Доктор Компрессик тут же прописал ему микстуру и велел положить на голову лед, после чего лично пожал Маковке руку и поблагодарил ее за то, что она привезла больного. Он хотел записать имя Свистулькина в больничный журнал, но Свистулькин все еще был без сознания и не мог сообщить своего имени. Маковка тоже не знала, как его зовут. Поэтому Компрессик приказал одной из нянечек, чтобы она посмотрела в карманах курточки больного, не найдется ли там какого-нибудь документа, по которому можно было установить его имя. Нянечка принялась шарить в карманах куртки и нашла там письмо на имя Коржика и шоферское удостоверение тоже на имя Коржика. Дело ясно, его зовут Коржик. «Никто ведь не станет носить у себя в карманах чужих писем и документов», решил доктор Компрессик и записал Свистулькина в больничный журнал под именем Коржика. Когда на следующий день милиционер Караулькин снова позвонил в больницу и спросил, не поступил ли к ним на излечение милиционер Свистулькин, ему ответили, что никакого милиционера Свистулькина у них нету и не было, а есть только потерявший на улице сознание шофер Коржик. Этим и объясняется, что о наличии Свистулькина в больнице никто не догадывался, и милиция продолжала его искать где угодно, только не там, где он находился на самом деле. В газетах каждый день печатались сообщения о том, что милиционера Свистулькина нигде не могут найти. Некоторые газеты начали подсмеиваться над тем, что сама милиция не может отыскать пропавшего милиционера. В одной газете даже напечатали карикатуру с изображением милиционера, который днем с фонарем сам себя ищет. Кончилось все это тем, что по поводу пропавшего милиционера стали печатать разные шуточки и смешные рассказы, и дошли до того, что написали, будто милиционер Свистулькин совсем не исчезал, а найти его не могут, потому что никакого Свистулькина вовсе на свете не было. Не нужно, однако, думать, что жители солнечного города были злые, способные смеяться над чужой бедой коротышки. Нет, они были очень добрые и отзывчивые, но дело объяснялось тем, что среди жителей солнечного города было много автомобилистов, а известно, что автомобилисты немножко не любят милиционеров за то, что они читают им слишком длинные нотации при каждом нарушении правил езды. Если бы пропал простой коротышка, то никому бы в голову не пришло смеяться. Но поскольку пропал милиционер, то это как-то невольно у каждого автомобилиста вызывало улыбку. К тому же многие поверили, что действительно никакого милиционера Свистулькина на свете не было, и все эти разговоры просто смешная выдумка для развлечения газетных читателей. Когда на следующее утро Свистулькин очнулся в больнице, он с удивлением убедился, что снова находится где-то в чужом помещении. Он уже хотел встать и пойти выяснить, как он сюда попал, но, почувствовав слабость, опустил голову на подушку. В это время в комнату вошла нянечка. «С добрым утречком, Коржик», — приветливо сказала она. «Как вы себя чувствуете?» «Где я?» – тревожно спросил Свистулькин, не обратив даже внимания на то, что нянечка назвала его Коржиком. Нянечка объяснила ему, что он случайно упал на улице и ударился лбом, отчего у него получилось сотрясение мозга. А теперь он в больнице, не может ни о чем не беспокоиться, потому что его скоро вылечат. Из этих объяснений Свистулькин почти ничего не понял, так как сознание его после удара было несколько затуманено, однако ласковый голос нянечки его успокоил. Перестав волноваться, Свистулькин с аппетитом позавтракал и проглотил, не поморщившись, целую ложку горькой микстуры. Доктор Компрессик остался очень доволен поведением больного Свистулькина и велел нянечке через каждый час поить его этой микстурой, ставить на лоб холодные компрессы, а в случае появления головной боли сейчас же положить на лоб лед. Сам доктор Компрессик по нескольку раз в день наведывался к Свистулькину и рассказывал ему разные смешные истории. Он считал, что ничто так не содействует быстрому выздоровлению, как веселое настроение. А веселое настроение, как известно, бывает у больных, когда они улыбаются и смеются. С этой целью доктор Компрессик велел развесить по всей больнице смешные картинки, шаржи, карикатуры и приказал всем нянечкам и дежурным врачам читать в свободное время больным разные смешные рассказы и сказочки, а также рассказывать им веселые побосенки, шутки, дразнилки, присказки, скороговорки, пустобайки и тому подобные вещи.